Я очень люблю задавать провокационные вопросы. Ну и, конечно, особенно студентам. Например, студент говорит мне так: «Вот Господь Бог наш». Я говорю: «Что? Какой Господь Бог? Откуда ты взял? Кто это такое? Да разве он есть? Ты что? Городишь такую чушь ты мне? Никакого Бога нет». Студент смеется, говорю: «А что? Ну, а какие у тебя основания?» «И никаких. Что, попался?» Ну, правда, он, конечно, они уже зная эти уловки и провокации, конечно, уже так более-менее готовы и начинают вести самую отчаянную дискуссию, в которой, конечно, в конечном счете побеждает студент, но не я же, понятно. Да, и мы расходимся по-мирному. Ну, вот здесь я тоже хотел бы задать вопрос, но совсем не провокационный, конечно. А вопрос, который действительно по существу, может быть, имеет прямое отношение к нашей жизни, причем жизни, я бы сказал, постоянной. Жизни, в которой моменты самого разного порядка встречаются почти ежедневно. А просто вот какого рода. Вот когда человеку легче бывает в жизни, какой в жизни? Когда у него, например, случается какое-то несчастье, какая-то беда, какая-то болезнь, какая-то... Ну, бывает же, все в жизни это бывает нашей. И никогда мы, кстати, не знаем, что будет через минуту. Мы живем, как в одной утренней молитве написано, очень интересной: «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь, то есть ночь, прийти». Сначала подумал: какую ночь? Солнце светит, все. Какую ночь? Потом подумаешь: а действительно, я не знаю, что будет через минуту. Тем более через день. И со мной, и с другими, да и со всем миром. Вдруг впервые все, и паром уходит под воду. Что ты будешь делать? Самолет уходит неизвестно куда. Да и что угодно это происходит. Так вот, вопрос-то я какой хотел задать? Такое, что когда случается что-то с человеком, то, в общем-то, его сознание относится к этому следующим образом. То есть относится в зависимости от того ключа, в котором он оценивает происходящее. А именно, варианты такие. Первый вариант: ну а что, случилось и все. Ну, случилось и все. Недавно мне говорит одна: 40 лет ей. Неожиданно обнаружили четвертую стадию рака. Не знала, не предполагала, конечно. Вдруг. Ну, это просто так, я говорю. Пойдешь по дороге, тебя хоп, и неизвестно, кем стал. Да. Можно что, случайность, надо же это, как произошло. Иногда это события, независимые от каких-то людей. Иногда происходит с нами события, которые случаются совершенно очевидно, там, ну, скажем так, по проискам кого-то из людей, по разным, так сказать, интригам, ну, мало ли что. И мы даже знаем, кто это сделал. И что? Ну, что? Да, все, слетел я оттуда-то, потерял то-то, случилось вот такое-то. Каково состояние человека? Случайность. И безысходное. Я помню однажды, это было очень давно, ну, в прошлом тысячелетии. Я давно, правда же? В прошлом тысячелетии. Я посмотрел фильм, грузинский фильм «Отарова вдова» назывался он. Мне осталось даже в памяти это. Где описано, где представлено, очень сильно представлено, в очень сильных таких сюжетах представлено ее невероятное отчаяние, невероятные страдания по поводу потери своего сына. Ну, показано, какой сын был, она, все, ну, вдруг неожиданная совершенно трагедия унесла его. Как она страдала. Вы знаете, настолько фильм сделан был очень здорово, что я в течение многих лет просто, знаете, страдал, как только вспоминал этот фильм, вспоминал ее тоску, к какая тоска на нее напала, какое отчаяние, какая безысходность. Нет же, все потеряно. Вот одна ситуация. И что тут сделаешь? Я скажу, это не просто ситуация. Это мировоззрение. Это мировоззрение. Я ничего не знаю другого. Только вот что-то случайно произойдет. Кто-то мне подставит ножку. Кто-то меня обманет. Кто-то проведет. И я не знаю, когда, что и кто. Помните, Цезарь, полководец, храбрый воин, мужественный человек. Заговор против него. Входит в группу, человек пять. Он вынимает меч. Он был опытный воин. Встал там куда-то в угол. Не так просто бить. И неизвестно еще, кто победит. И вдруг что произошло? Он увидел его друг в числе этих убийц по имени Брут. И Цезарь, этот богатырь и воин, свой меч бросает. И ты, Брут, все кончено. Я к чему хочу сказать? Вот это же мировоззрение какое? А то, что мы не знаем, что произойдет, что с нами будет хорошо или плохо, особенно когда это именно плохо, какие страдания. А вот сегодня радио включил, вдруг передает, собака загрызла ребенка. Ужас какой! Ужас какой! И что теперь? Ищите виновного, чья собака, еще прочее, а уже все, не вернешь события. Итак, в этом мировоззрении, в котором все происходит, ну, в основном мы не знаем как, не знаем почему, а главный ключ – случайность. Какое бедное мировоззрение. Не дает оно человеку ни малейшего понимания смысла происходящих этих случайных вещей, никакой надежды, одно только страдание и отчаяние. Теперь представим себе другую ситуацию. Если человек верит в христианского Бога, я совсем не хочу сказать, есть он или нет, слышите? Совсем не думаю об этом. Просто он верит, вот и все. Как хотите, называйте его. Тупоумный, да глупый, невежественный, фанатик. Он верит, что есть Бог. Бог, который является премудростью, Бог, который является любовью по христианскому учению. Как он тогда относится ко всему этому? Относится как? Так, как вот человек, у него четвертая стадия рака, но ему говорят, вы знаете, если сделать сейчас операцию, если сделать хороший специалист, вы можете спастись, будьте здоровы. Опять счастливо, ваша семья будет благополучная, все. Представьте себе, оказывается, есть. Оказывается, это, когда начинают резать человека, на стол кладут, полостную операцию. Да, он во что верит? Страдания это? Ну, еще бы. Но он знает, что эти страдания для чего? Для того, чтобы жить. Он знает, что это делает не палач его режет и колет, а тот, кто желает ему блага. Это врач, который осуществляет, если хотите, любовь по отношению к нему. Может быть, стоит, знаете, по этой операции, по много часов стоит этот хирург, весь обливаясь потом. Когда человек верит, что есть Бог – любовь, и что ничего не происходит в его жизни случайного, что никто не может ему сделать никакого зла без позволения этого Бога, а который позволяет только в том случае, когда это нам необходимо. Ни один врач меня не будет резать, пока я здоров. Не правда ли? Правда. Резать тогда начинают, когда «ой-ой, что с такое у вас там творится во внутрях?» Если человек в это твердо верит, что ничего, как говорят христиане, без воли Божией, ничего не произойдет человеком, не может произойти, а эта воля Божия совершается в полном соответствии с состоянием человека. Каким состоянием? Духовным состоянием человека. Так же, как и ни один врач не будет нас резать и колоть до тех пор, пока мы здоровы, я повторяюсь. То есть, когда он делает? Когда есть необходимость. Представляете, какая вера интересная. Вы представьте себе, когда я понимаю, что все со мной происшедшее, не случайность, не просто с горы скатился камень и придавил человека случайно, и полная безысходность. Ребенка растерзала собака, и все, и весь смысл жизни погиб. Все. Или, когда есть убеждение, что ничего, без какой воли, воли того, кто есть любовь, ничего не произойдет. И если даже что-то происходит, я не понимаю, что, почему, как, но если я даже знаю, что это происходит только по любви, что мне этот врач, хирург делает только по любви, а не потому, что он палач. Представляете, каково психологическое состояние, как оно меняется, каково мое состояние, как оно меняется. Все равно, что представьте себе. Одно дело, мы идем к зубному врачу, он нам ковыряет, подчас мы подпрыгиваем, больно, но мы знаем, он что делает? Лечит. Другое дело, я помню в Сарове, в самом центре там, стою в одном месте, мне говорят, вот здесь, под полом, был так называемый зубной кабинет. И когда кого-то из лагерников вызывали туда, говорили, Федору, многие падали тут же без сознания. Потому что это был кабинет пыток, а не зубной кабинет. Есть ли разница? Я иду к врачу, который, может, не делает больно. Я помню, как однажды меня что-то так зацепило, что я на мгновение сознание потерял. Но ничего, я же не разозлился. Я продолжал сидеть, продолжаю лечить. Мне же надо лечить зуб, еще бы. Для моей жизни это необходимо. К чему все это я говорю? Видите, я предупредил. Неважно, есть Бог или нет. Я об этом сейчас не говорю. А просто человек имеет убеждение, что есть Бог. Может, оно ложное? Сейчас ничего не говорю. А то, что его нет, это что оно? Может, истинное? Человек, который ничего не знает, что он может сказать? Так что же предпочесть? Пусть даже я, если ошибаюсь, но если просто только убежден, что есть Бог, насколько мне легче, невероятно легче жить здесь. Слышите, о чем я говорю? Не о Царстве Божьем сейчас даже, а здесь, вот сейчас, сломал ногу. Итак, что? А я танцор. Слышите, что такое христианство? Даже в плане, я бы сказал, видите, самом заземленном, самом, если хотите, ну, прям материалистическом, уж не знаю, как, каком даже, да, самом-самом таком, вы смотрите, что оно дает человеку. Уже какое благо здесь, сейчас, на земле, во всей нашей этой жизни. И предупреждает оно при этом. Чем более ты будешь вести правильную нравственную жизнь, тем больше и блага тебе будет, ты учти. Причем благо где будет? Не только там, это бесспорно, если Бог есть, здесь. Всем нам известны, поскольку мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, всем нам известен, и все мы пили чаи и гоняли с кем? С Блезом Паскалем. Ну, правда же. Ну, правда же, мы с ним гоняли чаи, еще бы. Ну, он жил, правда, несколько сот лет тому назад, это не важно, мы же вечны. Так, а что он говорил? У него, кстати, очень интересные остались по-французски «пансе», то есть «мысли». В переводе на русский язык их неоднократно переводили «мысли о религии». Этот Паскаль – великий ученый, закон которого знают все школьники, то есть, ну, должны знать, по крайней мере, или знали. Так он своей целью жизни, занимаясь физикой и будучи великим ученым, поставил целью своей жизни окончательно доказать и, точнее сказать, опровергнуть все эти сомнения в отношении Бога как такового. Свою целью поставил показать. Человек – вот где истина, вот где благо. Эти его пансе, эти его мысли очень интересны. И вот там одна из мыслей. Он говорит, ну хорошо, давайте мысль, которую потом назвали «Пари Паскаля», то есть «Спор Паскаля». «Пари», «На пари когда?» А «Пари» такое у него. Ну хорошо, человек верит, что нет Бога, потому что неверующих-то нет. Это, вы знаете, это такой, знаете, своего рода, ну, некий момент, ну, не знаю, такая глупенькая гордость. Я не верю Богу. Ты веришь, что нет Бога? Ты веришь. А уж почему веришь? Давай поговорим. Это очень интересно даже узнать, почему ты веришь, что нет Бога. Это любопытно. Я-то скажу, почему я верю в Бога. А ты скажи, почему ты веришь, что нет Бога? Нет неверующих, есть только верующие. Есть верующие. И вот Паскаль, у которого это целое множество этих мыслей, одна из них была именно такова. Он говорит, ну хорошо, ты веришь, что Бога нет. Что ты от этого выиграешь в этой жизни? Интересно, что ты выигрываешь? Ничего. А если ты еще ведешь при этом и мыслям, это жизнь аморальную, так тебе еще неизвестно, что это будет. Тебе презрение общества. Нарушаешь законы, тебя еще под суд отдадут, тебя еще в тюрьму посадят, тебя еще казнят. Так, что ты выигрываешь, спрашивает он. Но представь себе, что ты проигрываешь, если Бог на самом деле есть. Ты не выигрываешь здесь ничего, теряешь там все. А если есть Бог, говорит он, блес Паскаль, наш знакомый, ты, во-первых, здесь ничего не теряешь. Ничего не теряешь. Напротив, если ты ведешь жизнь, соответствующую христианским началам нравственности, тебя просто уважают, тебя с удовольствием берут, на тебя надеются, на тебя полагаются, говорят, надежный человек. Если это настоящий, конечно, христианин, а не так просто. Я православный, правда, в Бога только не верю я, но православный. Да. Если действительно христианин, то, представляете, он уже здесь, по крайней мере, ничего не теряет. Но если есть Бог и вечная жизнь, представляете, он все выигрывает. Ну, пари же, недаром назвали пари. Там же на пари что такое? Кто выиграет и кто проиграет? Силен Паскаль, правда, поставил? Какое рассуждение, очень интересное. О, великий ученый, физик. Да. Действительно, это знаменитые пари Паскаля из его мыслей. И верно. Он оказался прав даже в плане чисто прагматическом, не какого-нибудь, чистая прагматика даже. Говорит, да, вот давайте рассуждать. Как мы иногда рассуждаем, вот приходится решать задачу. Так, как быть? Если я поступлю вот так, я ничего не выиграю, но могу здорово проиграть. Так, кладу на чашу весов. А если я так поступлю, я ничего не потеряю, но могу здорово выиграть. О! Все в порядке. Я избираю этот вариант. О чем еще говорить? Только глупый может иначе поступить. Ну, конечно, оказывается, так Паскаль пытался показать тем, которые, ну, понимаете, не очень-то хочется думать. А думать о чем? О смысле своей жизни. Да, ведь я же вечно живу, что мне думать о смысле жизни? Правда? Ух, да что умный, вы себе представить не можете. Это другие умирают, там что-то случается. А я говорю, что вы? Со мной это нет, это будет, но когда? Когда-нибудь это. Когда-нибудь. Я это отсылаю в бездну, бездну будущего времени. А сам я вечно живу. Какая глупость. Кажется, что каждый день и дети, и взрослые, и старцы только и дело умирают. И безвестные, и самые известные их хоронят. Александр Сергеевич Пушкин как-то написал: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена, на смерть?» Представляете? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. Ну, в общем, и мучает меня тоскою однозвучной жизни шум. Так и идет день за днем. Суета идет, все ждем выходного, и так и идет. Пушкин, как-то однажды пробудившись от этого вихря непрерывной суеты, и написал: «Жизнь, зачем ты мне дана?» Тем только человек отличается от животного, животное не думает. Ему не надо думать. Главное – вести вот этот образ, животный образ жизни. Есть, пить и размножаться. И все. Человек по иронии судьбы – это ужасно, конечно. Получил разум. Это как куда было бы лучше без разума? Представляете, насколько обезьяны более приспособлены к жизни, чем человек? Они могут на любом этаже прыгать с дерева на дерево. У них нет никакого страха. А человеку чуть-чуть повыше поднять, посмотрел, ой-ой-ой-ой, только бы не упасть. Какое существо! И все мешает что? Мысль, разум. Когда Чарльз Дарвин написал свое происхождение видов, то его близкий-приблизкий друг Уоллес послал ему записочку. Ну, друзья, как они могут? Записочку ему послал, не стал говорить. И знаете, какую записочку? Ой, коварный человек был. Растерзать его надо. Там был всего один вопрос. Но прежде чем его процитировать, я вам скажу. Ведь идея-то Дарвина, помните какая? Что постепенно человек в силу необходимости, поскольку менялись природные условия, он приспосабливался к окружающей среде. И таким образом развивалось это животное существо и, наконец, доразвилось до того, что в его черепной коробке появился ум человеческий. А Уоллес ему написал: «Чарльз, а зачем обезьяне ум философа? Ей что, плохо? Она что, плохо живет? Ей что, ум что-то прибавил? Да? Она больше бананов стала есть?» Ну и коварный вопрос. А зачем обезьяне ум философа? Ну, придумал бы что-нибудь, ну, правда, хоть так. Это прям, ну, поразил в самое сердце бедного Чарльза. Да, он в ярости что сделал? Разорвал и бросил. А ответить нечего. Ответить-то нечего. Потому что действительно, все, что мы видим в окружающем биологическом мире, все существа приспособлены, оказывается, стопроцентным образом. Стопроцентным. Им никуда не надо развиваться. Не нужно меняться. Великолепно приспособлены. И уж наименее приспособлен человек. Это чуть ли не какая деградация, что ли, произошла с этой бедной обезьяной, из которой он появился, по его теории. Потому что ему гораздо труднее жить. Ему надо одеваться. Ему нужны рестораны, представляете? Ну, а как без ресторана проживешь? Ну, это скука страшная. Да, нужны машины всякие, самолеты. Ну, Господи, Боже мой, с тоски помрешь. Да еще когда увидишь, что у моего лучшего друга машина лучше, чем у меня, еще какие страдания-то я переживаю. В животном мире никаких страданий. А я, бедный, зеленею весь. Да как же это такое у него лучше, чем у меня? Уже и жизнь не мила. Настолько лучше стало это существо, настолько более приспособленный к окружающей среде. Какой-то приспособленный, бедный. С тоски жизнь кончается самоубийством даже. Вот насколько приспособлен. Ну, вот видите, почему я начал так нашу встречу с таких вот вещей. Кому легче жить на земле? Уж я не подумал, что я у Некрасова что-то такое там перефразировал. Нет, нет, нет. Это я сам придумал, да, такую фразу. Кому легче жить на земле, а не на Руси вовсе. Да, вот так. Я хочу сказать, что блажен человек, блажен тот, кто имеет веру. Это помните, как эти знаменитые слова. Действительно блажен. Ему легче здесь, ему бесспорно, конечно. Но об этом сейчас уж я не буду говорить. Да, действительно, вечная жизнь есть. Человек не животное, не овца или баран, который сдохло и все, и зарыли в землю. У человека есть душа. Сейчас столько эта литература появилась интересной. Не сейчас только. Она была, и эта литература всегда была. Всегда об этом говорили все народы. О существовании, о наличии души в человеке, который не умирает вместе с телом. Не умирает она вместе с телом. Кстати, знаете, вот интересно. Ну, литература скажет, там все можно написать. А вот у меня сосед был, сосед очень пожилой, с начала, с 1900, не знаю, первого, второго, там, какого, ну, в общем, какого-то года, так? Вот. Это он был учителем. Вот, преподавал он, уж я не помню что, но он такой очень, знаете, вот есть такие простые люди, что, ну, совсем простой человек, без умысла и чего-нибудь. И вот он однажды мне жаловался было, нет, рассказывал такой случай, как он был верующий человек, да, однажды он поехал на мотоцикле, и здорово разбился. Говорит, и как я возмутился, как же такое, у меня живые помощи на поясе тогда, и я разбился. В народе это называют «живые помощи». На самом деле псалом читается «живые в помощи Вышнего». Он «живые помощи». Я, говорит, я так разозлился на Бога, не могу. А когда домой доставили его, говорит, я посмотрел, я брюки переодел, и у меня в том ремне-то «живые помощи», а не в этом. Представляете? Но это так, это просто его характеристика. Вот слышите, какой, так сказать, ну, человек очень простецкий. Так что он рассказывал? Когда ему было 20 лет, он тяжко заболел тифом, температура 40 с гаком. Его положили в больницу. И, в общем, состояние было просто критическое. И он говорит, и вот однажды, я уже лежу в таком состоянии, и вдруг я почувствовал удивительную легкость. Но не просто легкость, а я увидел, как я стою среди палаты и вижу всех тут лежащих, и себя в том числе. Потом, говорит, я вспомнил, мысль пришла, а было 1 мая, это уже советское время, значит, а где мои, ну, друзья? Говорит, я моментально оказываюсь около них. Они тут, это в посаде, здесь. Они в посаде, вот там небольшой лесок есть. Они, значит, устроились. Тут шашлычок, водочка, веселая компания. Но не просто только веселая компания. Они еще вели и политические речи. Причем критические часто допускали мысли по отношению к советской власти. Говорит, я попытался с ними, с кем-то, ну, поговорить, а они меня просто не замечают. Просто не замечают, и все. Но я вижу, что контакта никакого нет. Я вспомнил, так, а где же моя Мария? Тут же оказываюсь рядом. Она сидит где-то на лавочке с каким-то молодым человеком, что там беседует, достаточно любезно. А потом я вспомню, так я же в больнице. Как я тут оказался? Тут же вижу себя в палате, и картина передо мной. Около моей кровати, где я лежу, стоит врач и две, тогда еще называлось «сестры милосердия», и две сестры милосердия. И слышу, врач произносит: «Он мертв, и его отнесите». Вот мы сейчас говорим «морг». Нет, он говорит «в мертвецкое». Тогда называлось «мертвецкое». Я изумился, как же это я мертв. И вдруг в это время, все, я вдруг почувствовал страшный холод, говорит, почувствовал, и слышу крик: «Он жив!» Я открываю глаза, около меня стоят эти сестры милосердия, да, это врач, врач в полном недоумении. Значит, он жив. Говорит, дальше что случилось? У меня тут же, оказывается, никакой температуры. Через день, через два меня выписали, и отец мне сказал: «Смотри, никому не рассказывай, потому что тебя сочтут за сумасшедшего». Вот вам реальный факт. «Но какой факт?» Я говорю: «Ну а дальше, вы проверили или нет, что было?» «Ну а как же, – говорит, – я пришел к этим своим друзьям и говорю: что же вы-то на 1 мая вот там, вот такое-то?» Говорю, у них глаза на лоб палит: «Ты откуда знаешь?» К своей девушке подошел, там вспыхнуло, как кумач. То есть оказалось, что он действительно... Он действительно это все видел. Действительно, действительно душа покинула тело. То есть реальность души уже тут не вызывает никакого сомнения. Почему я привожу этот факт? Потому что это непосредственно мне живой человек рассказал. А литературы сколько по этому поводу? Ну, об этом уже я не знаю. Ну, человек, который интересуется, конечно, может ее прочитать. Я думаю, с большим интересом. Большим интересом прочитать. Особенно сейчас, когда вот все-таки наша реанимационная, так сказать, техника достигла очень высоких результатов, и когда удается иногда человека, так сказать, ну, буквально выхватить из рук даже смерти, так, пока не произошли необратимые процессы, то иногда, да, они говорят о том, что они пережили там. Очень интересные есть книги. Вот, там, пожалуйста, например, Моуди, «Жизнь после жизни», например, Роулингс, очень интересная книга. Дьяченко, например, «Наши дореволюционные» книга, очень интересная. Литературы, я вам скажу, очень много. Все они единогласно говорят: человек не скотинка, в котором только одно тело. У него есть душа, которая действительно бессмертна, и которая, что вот эти вот факты очень интересные, сообщает, как переживает там личность свои деяния, совершенные вот в полноте своей духовно-телесной жизни. Как переживает. Я помню один случай, который писал Владимир Сергеевич Соловьев, наш знаменитый русский философ, случай о том, как генерал тонул. Не адмирал, адмирал не может тонуть. Не ошибайтесь, пожалуйста. А генерал, конечно, ну и все сухопутные, что он. Его спасли, успели его выловить. Это было в море. Вот, спасли его. Но что он рассказал после этого? Главное то, что не просто, что он рассказал, а все заметили, какая перемена произошла с ним после этого случая. Да это был очень такой весельчак, балагур, и выпить, и пошутить, и все такое. Здесь после этого случая он резко изменился. Ну, все поняли, еще бы не измениться. Ну, конечно, такую пережить трагедию, фактически смертельную. А потом он рассказал. Все-таки рассказал. Он говорит, вот то мгновение, которое для вас казалось, минута, эти две, которые у меня спасали, я в это время пережил всю свою жизнь. С самого вот детского возраста до настоящего момента. Причем как пережил. Не просто это прошел фильм перед моими глазами. Я пережил с точки зрения оценки совести. Говорит, я столько перестрадал. Я столько перемучился. Это для вас тут казались минуты две, а я прожил всю жизнь за это время. Да. Так вот, тот факт, что человек – это действительно духовно-телесное существо, и что в нем есть не просто одно тело, а что действительно у него есть душа, которая действительно бессмертна, и что нравственная оценка жизни, она происходит не только сейчас, она уже происходит, хотя часто мы пытаемся это выбросить, чтобы не мешало нам, она еще в большей степени происходит там. Конечно, есть люди, которые не хотят думать об этом. Кстати, любопытнейший пример, или любопытнейший факт, я бы сказал, любопытнейший Иван Сергеевич Тургенев. Ну ж, Господи, его читаешь, ну, с каким удовольствием. «Записки охотника» – так прям помереть от восторга можно. От одного только одного эпизода только. Помните, он же охотник был, уток стрелял. Да, вот так с лодки стреляет. И вдруг, говорит, лодка покачнулась, так зачерпнула воду. И дальше фраза, которая меня приводит просто в экстаз. Не знаю, как вас. И наша лодка торжественно пошла ко дну. Ну, представьте себе, ну, молодец. Торжественно пошла ко дну. Как хорошо. Так вот этот Иван Сергеевич, значит, когда ему... Это записка интереса у братьев Кунгуров есть. Когда ему, да, спросили, Иван Сергеевич, а как вы это... Вот вопрос. У вас возникает о смерти? Он говорит, да, иногда приходит, но я легко отвожу его в сторону. Кстати, вы знаете, когда я это прочитал, я не ожидал все-таки. Я думал, что он более умный человек. Он, оказывается, замечательный писатель, художник изумительный. А это главный вопрос жизни. Действительно, есть ли жизнь после этой жизни или ее нет? Главнейший вопрос – есть ли Бог или нет Его? Это же самое главное. Паскаль прав, как бы мне не потерять за пустые игрушки, за мыльные пузыри мгновенных каких-то даже не то что удовольствия, а и страстишек, и зла, и чего не знаю только, не потерять вечность. Это не вопрос, да? Разве умный человек не должен об этом подумать? Разве не должен подумать, да, что на эту чашу весов кладем, когда я верю, никакого Бога нет, души нет, бессмертия нет. Бери от жизни здесь все. Что, интересно, он взял от жизни? Смех один. Паскаль показал. А что потом будет? И другая вера. Разве нельзя посмотреть, где основания? Какие основания для того, чтобы предпочесть эту веру или другую? Кстати, уж то, что в отношении того, что нет Бога, вообще я вам скажу, это вы только посмотрели, какие аргументы Просто диву даешься. Видно, просто не хочу, чтобы он был. Аргументов нет. Самый, кажется, сильный был, который предлагал единственное научное атеистическое мировоззрение. Единственное научное. Паскаль не ученый, конечно, и Ньютон там. Что там говорить? Да, какие они ученые. Так, самый сильный аргумент. Да, наука доказала. А ученые в ярость приходят. От чего, вы думаете? Я говорю, все наши знания научные, бывшие, настоящие и будущие, будут представлять собой ничтожную капельку в океане непознанного. И тот человек, который на основании исследования этой капельки вдруг сделает вывод об океане, он подобен тому человеку, которую я часто изображаю. Я подхожу к океану, беру полную кружку, зачерпываю и говорю, ха, а мне говорят, что там киты водятся. Да он даже не поместится сюда. Чушь какую мне говорят. Киты водятся в океане. Я сам попробовал. И даже рыбешки маленькой нет. Пришли в громадный дворец, прошли одну комнату. Смотрим, правда, устроено хорошо, все, и никого нет. Вывод? Умный человек как сделал? Умный в кавычках. Тут никого нет. Ой, какой умный. Лучше не придумаешь. С точки зрения науки, я говорю. Это же не мое рассуждение. Это рассуждение ученых. И вот это стыд и срам. Наши знания – ничтожный островок в океане непознанного, писал академик Наан. И вдруг такие вещи это утверждать? Какая наука может утверждать? Наука может только одно сказать. И что значит наука? Ну, ученый. Вот пока то, что я знаю, из этого вывода нельзя сделать, есть Бог или нет. Я не знаю. А очень многие сказали, и сомнений нет, что он есть. Наша Наталья Бехтерева из атеистической семьи, все. Директор Института мозга, академик РАН, академик, говорит, только один мозг этот человеческий. Настолько он сложен, что невозможно даже представить себе, чтобы такое могло возникнуть случайно. И вот утверждаем. А почему утверждаем? Иногда просто потому, что не занимаемся этим вопросом. Жалко, когда человек не думает об этом. И уж самое жалкое, когда он просто настроен. Вот это уж жалко, когда фанатизм. Вот это беда. Фанатизм одинаково отвратителен. Как религиозный, так и антирелигиозный. Слышите? Одинаково. Почему? Потому что это фанатизм. А что такое фанатизм? От слова «фанатос» – смерть. Мертвый что-нибудь услышит, когда вы ему говорите? Нет, ничего. Так и мне говорить что угодно, я ничего не буду слышать. Римляне по этому поводу сказали замечательное. Ну, скажу по-латыни, я переведу. «Sic volo, sic ego». «Что хочу, то утверждаю». Смысл жизни раз состоит в этом, чтобы я что-то утверждал. Смысл жизни состоит в смысле. И этот смысл жизни может быть только в вере в жизнь, а не в смерть.